Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:05, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Марину Шишкину, председателя регионального отделения «Справедливая Россия». А Марина Анатольевна, добрый день.
Добрый день.
Наши средства связи, во-первых, +7 931 291 58 00. И также на YouTube ведется трансляция. Присоединяйтесь, я говорю вам это, потому что мы будем продолжать общаться во время московских новостей, поэтому вы можете узнать чуть больше. Ну, давайте про то, что происходит у нас в городе. Начнем, скажем, такой с лайтовой информации. Крещение было в Петербурге, но мы не о самом крещении, а мы о традиции наших политиков окунаться. Вячеслав Серафимович Макаров, спикер законодательного собрания, считает, что это сближает людей. И он, конечно, не было на его веку такой теплой зимы. Это печально, потому что, он говорит, в холодную зиму гораздо приятнее окунаться.
Близость, не... близость крепче.
Близость,
да?
Видимо, да.
Крепче,
да, крепче. Но, тем не менее, окунулся, как и другие политики. Вы не окунаетесь, кстати?
Знаете, я не окунаюсь. И члены моей семьи не окунаются. И, наверное, если бы даже мы окунулись, я не исключаю такой вариант, то я думаю, что вряд ли я об этом рассказала бы на страницах социальных сетей, вряд ли бы я выложила свою фотографию в обнаженном виде, вот, и не сделала бы это достоянием общественности. Конечно, вот, знаете, просвещенные батюшки, а у меня, слава богу, в моем окружении есть такие, говорят, что ничего общего с верой вот эти купания не имеют. Это фиглярство и демонстрация молодецкой силы для чего-то, удали какой-то, которая превращена в своеобразный церковный обряд. Вот, принял там бюджет какой-нибудь не очень хороший, взял, окунулся, грехи тебе и смыли. Но и замечательная сегодня статья, кстати, Таня, в журнале «Город», вот она просто потрясающая совершенно, где поставлен вопрос. Слушайте, вот летом по нормам СЭС нельзя купаться ни в одном из водоемов. А накануне крещения Смольные рассылает адреса 29 купелей, где люди могут, как там написано, значит, смыть свои грехи в Иорданах. Это что произошло?
То есть, святая вода становится.
Вода святая, конечно, становится. Марина, это вообще оксюморон. Смольные рассылает Иордания, людям строят подмостки. Все это идет в паблик. Вот печально это все. Ну, во-первых, вы знаете, это даже с эстетической точки зрения меня вызывает неловкость, когда я смотрю вот эти фотографии не очень спортивных, рыхлых мужиков-губернаторов, которые вот вылезли после этой купели. Я даже представляю, знаете, эту сцену. Вот он собирается дома и говорит там: «Дуся верная моя», как Высоцкий поет, «слушай, мне надо идти». Она говорит: «Куда ты пойдешь? У тебя ревматизм, ты уже не молодой, и артрит, и сердечко пошалит». Он говорит: «Ой, нет, Дуся, не могу. Вот уже в соседней области уже там Василий искупался, и уже вывесили. А как я-то? Вы понимаете, что это будет?» Вот. Потому что я там знаю, там и мало то, что южные какие-то, теплые регионы, Астрахань и так далее. Тюмень там какая-то купается, Коми купается, Мурманск, Вологда. Серьезные вещи. Конечно, все это, по большому счету, напоминает какую-то такую инсталляцию типа лопаты, зимние лопаты Беглова, когда вот чиновники вдруг подхватили этот призыв и в едином строю пошли демонстративно грести улицы, не заниматься
своим делом.
Интересно,
кто тренд задает? Потому что Путин окунается.
Вы знаете, вот, вы знаете, ведь такая история, что у нас много таких заводных-то людей. Ну как, один сделал, Вячеслав Серафимович, сколько внес в популяризацию данного
Кубани,
обряда,
да,
купания сил. И вот самое печальное в этой истории, даже не то, что они купаются и в паблик все выкладывают, мы видим этих обнаженных губернаторов, смывших себя, как бы грехи, которые ничего общего к вере, как я говорю, не имеют, а как могут люди, обремененные властью, вот испортить, опошлить некоторые вещи. Вот, честно говоря, ничего плохого в таком мероприятии, как крестный ход, нет. Ну, если его пустить не по Невскому проспекту, а по каким-то сопредельным улицам. Ну, действительно, была традиция, ну, есть титульная религия, да в конце концов, ну, пусть ходит кто хочет. Я за то, чтобы была свобода вот подобного рода шествий, политических, культурологических, религиозных, каких угодно. Но опошляется это тем, что во главе колонны идут, вы понимаете, люди, которые ровно в таком же строю, там, смесь рабочего колхозницы и ТР, шли, например, на демонстрации 1 мая, шли на демонстрациях 7 ноября. У них ничего не поменялось, я так думаю.
По крайней мере,
я уверена, идут ректоры вузов, которые ранее писали, что они атеисты и вообще презирают всю эту духовную историю. И все это делается на публику. Мне почему-то кажется, настоящая вера, она тихая и интимна, она внутри. Ты не греши, ты не делай каких-то вещей. А вот эта демонстрация, вот она, конечно, говорит о том, что пришла мода на подобное рода истории. И я очень рада, что вот в это крещение Русская Православная Церковь, не знаю, кто там конкретно, но какие-то ее представители дали очень разумный комментарий, что подобного рода купание – это личное дело купающегося. И в Евангелии сказано, что рисковать своей жизни не для спасения ближнего, для высоких целей не пристало. Поэтому, ну что, зато смотрите, давайте сейчас, девчонки, посмотрим, как выглядят наши губернаторы. Такой момент. Ну, не в бане, так хотя бы здесь.
Ну,
Господи,
если кто-то хочет испортить себе аппетит, то, ну, пожалуйста. Да, да. Бог с ними, хочет сказать Марина Анатольевна. Пойдемте дальше. У нас смена правительства, и я думаю, на этой неделе мы узнаем, кто и что, кто будет новым, а кто-то перейдет из одного состава в другой. Но сначала к Мишустину. Тут в Государственной Думе было голосование, и ваши коллеги, в частности, Нилов, Дропека, Миронов, все поддержали кандидатуру, представленную президентом Путиным, Михаил Мишустин.
Что я об этом думаю? Я думаю о своих старших коллегах следующим образом. Они настолько устали от предыдущего правительства, и надо отдать должное вот всем перечисленным коллегам, которые, они неоднократно выступали о том, чтобы правительство во главе с Медведевым надо отправить в отставку. Была такая даже акция партийная «Делай или уходи», когда партия перед предыдущими выборами в 2016 году собрала десятки миллионов подписей, за что потом пострадала. Я знаю, что были проблемы у депутатов, их корили за это. Я так понимаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев был очень недоволен этой акцией. Поэтому думаю, что вот сама смена правительства для них была принципиально важна, а то, что они проголосовали за Мишустина, ну, возможно, они знают этого человека, возможно, они как-то доверяют, возможно, они считают, что эта ситуация ничего принципиально не изменит. Тут, наверное, мотивы какие-то были. И, наверное, все-таки сейчас, Танюш, я думаю, что разговор все равно должен пойти, ну, не о конкретной фигуре Мишустина. Вот поверьте, я, может быть...
Смотрите, коммунисты вот сказали, что им недостаточно информации о Мишустине, и они воздержались.
Они проявили более осторожную позицию. Ну, вот
кто-то
они...
вообще не пришел на заседание, кстати.
Ну, не прийти на заседание, я не думаю, что это вариант. Ну, вот наши огласили такую позицию. Ну, хорошо, они огласили, по крайней мере, в оправдание вот этого спокойного голосования без вопросов. Может, они его задавали внутри фракции, кто его знает. Была их такая длительная работа, прям такая, не знаю, кровная вообще борьба с тем правительством. Я знаю, что они выступали много по поводу недобросовестности, совестной работы Министерства образования, культура особенно и так далее. То есть они воевали, здесь я ничего не могу сказать. Разделяю ли? Ну, вот нас не спрашивают. И еще раз говорю, вот вопрос, наверное, не в конкретной фигуре конкретного Михаила Мишустина. Вот по большому счету здесь, наверное, цвет на скорость не повлияет. Наверное, все-таки наши думают о том, что будет дальше. Я вот вам ехала, и знаете, на чем себя поймала? Мы как-то спокойно, совершенно приняли все, даже среди политических экспертов и лиц, среди круга людей, которые занимаются политикой профессионально, вот это слово «трансфер». То есть мы даже не обсуждаем ничего другого, представляете? Мы говорим, в рамках трансфера власти. А я себе задаю вопрос, а почему он должен быть трансфер власти? Преемственность, ручная преемственность передачи власти. А почему у нас нет превосходства закона? Нам нужно проводить честные выборы, нам не нужно думать о трансфере. Или тем самым мы все признали, что мы страна не демократическая.
Мне кажется, все просто получили то, что ждали. Вот в чем дело. То есть сюрприз как бы случился, но ничего неожиданного не произошло по факту.
Нет, ожиданное произошло. Ожиданное, что из уст первых лиц государства, вторых и третьих совершенно очевидностью транслируется вот этот термин «трансфер». То есть мы признали, что у нас будет, как в странах, которые хотят себя чуть-чуть демократизировать. Трансфер применяется тогда, когда нужно чуть-чуть придать демократии, и чтобы вот этот переход от авторитарной системы, тоталитарной, был не такой болезненный. То есть тем самым мы признали, что у нас авторитарная система, что мы не демократичны, и у нас не будет никакого приоритета закона. И вот эти аргументы, вот они меня больше, меня даже не Шустин волнует. Меня волнует то, что все это опирается на некий такой термин «стабильность». То есть мы это делаем для того, чтобы соблюсти стабильность. А под стабильностью что понимается? Способность системы функционировать без изменения структуры длительное время.
На законных основаниях.
Вот оно, базовое определение стабильности. А мы под видом стабильности меняем структуру. То есть мы создаем некое новое государство, не понятно какое, ссылаясь там на Малайзию, на Сингапур, на Нур-Султана, на Дэн Сяопиня, на кого угодно. То есть создаем государство, которое, скорее всего, не будет коррелировать с традиционными моделями государственного устройства. И вот это меня пугает больше всего. И, наверное, об этом должны думать депутаты фракции. По крайней мере, об этом, наверное, я планирую говорить со своими коллегами в Государственной Думе или депутатами, которые в Петербурге здесь. Вот здесь мы не можем промолчать. Я не готова сейчас принять эту фазу, которая связана с трансфером власти, принять ее как естественную. Угу. Я считаю, что есть Конституция, когда-то написанная всего тремя людьми. Вот.
Но она уже будет меняться.
И это структурный элемент. Значит, мы сейчас вот эту стабильность порушим. Тогда пусть нам кто-то честно скажет, что мы сейчас действительно немножечко поколеблем всю нашу структуру, а она, соответственно, приведет к нестабильности системы. Я хочу услышать вот эти слова, понимаете?
От кого вы хотите услышать? Кто это должен сказать?
Вы знаете, по крайней мере, видите, я начинаю этот разговор для всех экспертов, которые были здесь до того, которые будут. Мы наверняка начнем эти разговоры в каком-то экспертном сообществе. Потому что для меня это очень важно. Если мы действительно признаем себя государством, для которого верховенство закона не является в целом, не обязательно там нашего права над международным, это частности, поверьте. А вот мы меняем вот эту основу. Это очень важно. А потом, почему это делается для того, чтобы не поколебать так называемую стабильность? Вы знаете, есть такой анекдот. Два друга встречаются, одному говорит: слушай, беда какая-то, цены скачут, ВВП падает, инфляция растет, слава богу, хоть зарплата стабильная. Вот если мы это понимаем под стабильностью и сохранение вот этой истории, тогда давайте честно и скажем. Поэтому, конечно, вроде ничего удивительного не произошло, потому что мы все ждали этого, но удивительно, вот сейчас немножко такая, знаете, пауза перед такой какой-то, мне кажется, массовой рефлексией, какими-то действиями. Она произойдет. И не вмешусь.
Но тут тоже вопрос, готовы ли ваши коллеги в Госдуме об этом говорить, про трансфер власти, потому что там их точно услышат. Несмотря на состав Госдумы.
По крайней мере, я думаю, что мы с коллегами будем об этом говорить. По крайней мере, такой разговор начнем. Будут ли они готовы все или кто-то из них? Там есть разные люди. Там есть ведь и Олег Шейн, там есть много разных людей. И тот же самый Нилов человек не робкого десятка. Поэтому и Дропека Елена Григорьевна человек, поверьте, способный задавать какие-то вопросы. Вот даже сам факт задавание вопроса, он сегодня на уровне гражданского опыта, но
это
он уже
правда,
важен.
Это правда, да, но главное, чтобы они задавались.
Ну, я не могу ведь за них сказать, но, по крайней мере, нашу часть пути мы здесь пройдем. Вот все, что связано с уже готовностью начать ручную передачу власти, мы сейчас не обсуждаем сам факт, почему мы на это идем. Мы обсуждаем, а как мы это сделаем, а что за гусы, а где, какие будут граждан, а что за 75 человек сидят. Да какая разница, какие 75 человек сидят в этом декоративном.
Нет, в этом есть разница, потому что если там сидит писатель, который убивал людей, я про Прилепина.
Вы про Прилепина, да.
Мне кажется, что это как-то о чем-то говорит.
Ну, это говорит о том,
да,
что...
Да, он талантливый писатель.
Это говорит о том, что... Это характеризует каким-то образом, дает черточку такую, детальку вот тому субъекту власти, который придумал этот трансфер. Там один ли человек, два ли человека, десять. Мы даже не знаем, кто это придумал. Это была спецоперация. Мы проснулись, раз, оно уже и свершилось. Я думаю, что эта спецоперация была даже для Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что по его искреннему выражению лица, на его лице очень все хорошо можно представить. Следить. Мне кажется, он тоже не был готов к этой истории, но смирился. Вот, хвалу и клевету приемлил равнодушно. Но вы сейчас про человека, у которого еще не ясное политическое будущее, еще достаточно большое.
Совет безопасности, мне кажется, вполне себе хорошее место в наших условиях. Кстати, что вас из поправок в Конституцию беспокоит больше всего?
Но дело в том, что меня вообще поправки в Конституцию беспокоят, скажу честно. Для меня все-таки всегда создавалось впечатление, что Конституция – это нечто незыблемое, очень великое. Это такая, знаете, гражданская государственная Библия. Но вот в Библию ведь не вносятся поправки, в Евангелие. Понимаете, так вот и такие вещи.
Но Конституция меняется.
Но Конституция меняется. Ну вот давайте на этих ужасных, я не знаю, американцев посмотрим, вот этих ужасных, которые нам такую зиму нагнали сейчас сюда и вообще. Но как незыблема их Конституция и отдельные ее части. Конечно, меня волнуют гражданские права и свободы, прежде всего. Поскольку я человек, который свято верит в то и повторяет это много раз, что в стране может не быть ни нефти, ни газа, ни цветных металлов, ни леса, ничего, а будут три вещи. Свобода. Слово «свобода» – средств массовой информации. Независимость суд и сменяемость власти. И эта страна будет жить хорошо. Я абсолютно верю вот в эти три ресурса. И ежели это будет попрано, то тогда ничего нас не спасет. Ну, и так-то нас уже, знаете, спасает, что мало. Вот смотрите, все, что нам это делается для того, чтобы пообещать опять какую-то там, условно говоря, стабильность развития. Вот я уже человек не очень молодой. Вот этих обещаний системных видела много. Просто мы их забываем. Я помню продовольственную программу и жилье 2000. Это в те полусоветские переходные времена. Дальше я уже помню в нынешние советские времена. Много. Слушайте, вы помните стратегию 20? Вы уже не помните,
сейчас
Таня.
20-33.
Да. Я даже помню, знаете, что Португалию. Вот я что помню.
Португалия это
что? Это 99-й год. Это вот как раз был тот, так называемый, первый транзит власти, первый пример транзита власти, когда Владимир Владимирович Путин сказал, что вообще не надо нас списывать, нашу великую державу, со счетов. И тогда была подготовлена первая экономическая программа, которая говорила о том, что мы, если будем наращивать ВВП на 8% в год, то за 15 лет мы догоним самые скромные Испания и Португалия в Европе страны. Ежели мы будем, условно говоря, повышать ВВП на 10%, то мы догоним и Великобританию, и Францию. Один раз это произошло на 8%, это было в 2000 году. А потом, если мне не изменяет память, 7-8 год мы чуть. В итоге Португалию мы вот, слушайте, ну, давайте признаем, не догнали. Потом у нас была стратегия 20, которая куда похерена. Помните, же был комитет, стратегия 20. И так, потом были нацпроекты, я могу сейчас последовательность путать, которые в БОЗе почили, образование, здравоохранение, социалка и так далее. И потом они выродились или превратились в так называемые государственные программы. И был у нас какой-то орган, совет по национальным проектам. Где он сейчас? И даже, ну, нет этого. То есть я уже
люди
помню.
Забывают.
Дальше мы, дальше, прелесть. Слушайте, дальше была, мы шли дальше. Дальше нам обещали 25 миллионов высоко каких-то там производительных мест. Где они рабочими? Дальше, то есть у нас было много крупных системных обещаний. А превентивно они подавались таким образом, что нам нужен прорыв. А когда нам нужен прорыв, я все время понимаю, что мы где-то сидели в глубокой луже, и потом этот прорыв нам пинка дадут. Вот, и это обязательно будет. Ни одно из этих серьезных обещаний не имело своего эффективного конца. Я не к тому, что надо кого-то карать, там, наказывать и так далее, по фамилии. Мы себя будем наказывать тоже. Вот. Но об этом же надо сказать честно. То есть, что мы сейчас сохраняем? Мы неудачи свои сейчас сохраняем или разбираемся, как должна работать здоровая
экономика?
А мы
о неудачах не вспоминаем. Просто.
А мы не вспоминаем, потому что экономика, Татьяна, не может работать по щелчку. Сейчас напишем опять какую-то новую историю, она пойдет. Она должна работать на совершенно иных принципах, там, заложенных во всех простых экономических теориях. Вот и все. И не может страна существовать таким образом, когда 90% населения работают для того, чтобы славно и сладко жили 10%, населения. Вот это есть. Поэтому, ну, что я могу сказать? Да, вот, может быть, я...
Марина Анатольевна, люди выбирают такую власть. И потом, до изменений в Конституцию, Владимир Владимирович что рассказал о том, что будут деньги за детей платить? Вот конкретное обещание, которое, может быть, многих вдохновило на то, чтобы завести первого, а может быть, еще одного или третьего ребенка.
Я думаю, что не покажу здесь я такой неактуальной. Наверное, кого-то где-то, может быть, кому-то это будет хорошее подспорье. Ну, условно говоря, трое детей, да еще 1,5 миллиона, действительно, что-то можно купить. Любая копейка, выданная нуждающимся слоям, она хорошая копейка. Я только за это. Но поверьте, в системном плане это ничего не изменит. Ребенка надо не только родить и купить ему жилье, ему надо дать образование.
Можете сохранить деньги ему на образование.
Ему нужно внушить вот это ощущение завтрашнего дня, стабильности так называемой, не вот этой стабильности, когда зарплата стабильна, а все остальное меняется. А и совершенно ему нужно воспитать его в истинном патриотизме, который не воспитывается крещенскими купаниями, вот этими хождениями на демонстрациях, а совершенно другими вещами, когда он понимает, что если человек ворует, он сидит в тюрьме, а папа, который работает на заводе, во-первых, будет иметь эту работу, а во-вторых, на эту зарплату можно будет прожить. И вот тогда, наверное, что-то изменится. Наверное, как какая-то очень быстрая такая мера, такая, это что-то даст. Но системно это уже ничего не поменяет. Поверьте. И вносить там в Конституцию это индексация, это же просто, ну, я не знаю, любой юрист, наверное, вам скажет, я не юрист, но тем не менее. Нельзя меры тактического свойства вносить в основное тело закона. Для чего? То есть нашли такие вот мелочи, которые замаскируют основное, изменение структуры государственного управления. Ну, так все-таки люди умеют читать. А денежки, ну, пусть они будут.
Чушь. Вот меня единственное удивило, что у нас власти Петербурга все время говорят, что у нас нет денег, нам сложно, капремонт в два раза увеличивается. И при этом, когда Путин сказал про то, что будут платить деньги, мы готовы к этому, сказал Беглов, губернатор.
Вы знаете, мне очень жаль Владимира Владимировича Путина. Вот, Таня, я искренне совершенно говорю. Мне его жаль, потому что он вот сейчас уже стал заложником той системы, которая создана в последние годы. Он жертва, поверьте. Он жертва, потому что вокруг него находится круг и круги, вот эти сонмы, кланы, я не знаю, там, сферы, как угодно, корыстной, лицемерной челяди, которая никогда не позволит сказать правду. Никогда. Это уже болезнь. Это раковая болезнь. Она поразила наше общество. Возможно, если бы вдруг представить себе какую-то ситуацию, что какой-то губернатор, наш ли, не наш ли, сказал, слушайте, но, может, не так будем делать, может, сделаем по-другому. А у нас действительно денег нет. Вот ездил там Володин сейчас же в Псковскую область, там в этот нищий регион, условно говоря. Но не можем мы. Но ведь это же вы никто не скажете. Есть, выполним.
Потому что он не будет губернатором сразу.
В том-то и дело. Так представляете, какой бедный, несчастный Владимир Владимирович.
Ну, а кто,
он живет,
а кто сделал
он живет, это? Живет вот в кругу людей, которые, ну, это фактически такое вражье окружение. Потому что организм социальный все больнее и больнее становится. Никто не может сказать, слушай, мы болеем, надо лечиться.
А он живет как в сказке. Он утром просыпается и думает, а может быть, дать нам ветеранам по 75 тысяч? Подумал президент.
Сколько ветеранов-то этих уже... Сколько ветеранов-то их осталось уже? Я с любовью отношусь, конечно, к вот этим старикам. Их немного, наверное. Ну, может быть, им и дать 75. Меня волнует другое, что приходит другой ветеран к нему, как бы приходит, и говорит, слушайте, Владимир Владимирович, оставайтесь навсегда у нас президентом. И вот этот ветеран меня волнует больше. Во-первых, вопрос, есть ли он как таковой, не слова ли это, а если он идет, то вот... Что то, что он делает.
Хотелось бы, чтобы не ветераны приходили, а молодые люди, которым придется жить дальше.
Которым придется жить. Потом, понимаете, вот принимая подобного рода решения, почему мне жалко Владимира Владимировича? Искренне совершенно.
На слове «искренне жалко» мы прервемся. С этого начнем наш эфир дальше и остаемся на Ютубе.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем наш эфир. Марина Шишкина, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», у нас в студии. Вам жалко Путина? Мы на этом остановились.
Ну вот вы знаете, я вот завершу свою мысль, да, уж коли остановились. Мне жалко его еще потому, что ему одному придется нести ответственность за вот эти новые реформы. Потому что если бы они были действительно плодом какого-то коллективного обсуждения, вот, тогда, ну, знаете, чем больше участников, тем ответственность полагается на них. А поскольку это принято где-то в очень узком круге, то боюсь, что мало кто из щеляди примет ответственность за эти поступки. Поэтому, конечно, это печально. Но бог-то с ним, Танюш, посмотрим. Поживем, увидим.
Ответственность всегда можно переложить, что происходило уже не раз. Давайте вот немножко еще про правительство повангуем. А кто, на ваш взгляд, останется из прежних министров?
Ой, мне сложно сказать. Вы знаете, я вообще не очень люблю гадать. Мы в последнее время только и гадаем, собираем, я не знаю, там, слухи, читаем телеграм-каналы. Я думаю, что, наверное, часть людей какая-то... Не могу сказать, даже не буду говорить. Даже не хочу об этом говорить.
А кого бы вы оставили?
Есть те, которых я ввела бы. Но вы знаете, как ни странно, вот вы сейчас все говорите, там, уберут Мединского, Владимира Ростиславовича. А почему-то думаю, что он останется. Вот, не знаю, мне кажется, что он останется, потому что будет сделано все, чтобы он остался. Ну, не знаю, вот я так думаю. Поэтому из чего исходить? Оставлять эффективных... Да эффективных там практически нет. Тань, ну как могут быть в правительстве люди, которые действительно готовы искренне, профессионально работать на систему? Они все очень похожи друг на друга, они все очень богатые люди. Они встроены вот в данную российскую управленческую модель, которая там, где все сращено. Бизнес, государство, церковь. Они прекрасно понимают правила этой игры, они чьи-то. А потом я думаю, что правительство формируется не по принципу, вот там где-то в Наймаре живет хороший, классный человек. Я думаю, что оно будет раздербанено между кланами влияния. Вот, пожалуйста, этот клан поставит этого человека, предложит этого. Вы фамилии не будете знать. Это будет ровно так же, как с Михаилом Мишустиным. Какая разница, где был этот человек? Поэтому то, что вы мне сейчас предлагаете сделать, назвать, конечно, есть люди, наверное, которые достойны были бы работать в правительстве. Но, по моему мнению, им там не окажется места, потому что они, во-первых, ничьи, а во-вторых, они просто не знают этих правил игры. И уже в силу своей порядочности они их не выучат никогда. И слава богу.
И уж, наверное, решать это будет не Михаил Мишустин.
Наверное. Поделят на мелкофеодальное царство и дальше поставят своих людей.
Марина Анатольевна, давайте про наше законодательное собрание по поводу Зеленкова, который умер, и кто будет вместо него в законодательном собрании. Этот вопрос как-то решается?
Во-первых, меня интересует вопрос о том, когда же все-таки будут назначены выборы. И вот потому, как сейчас идет процесс, что-то мне говорит о том, что есть некие силы, которые не хотят проводить выборы на этой территории. В противном случае они давно уже были бы объявлены. И я не знаю, что это за силы, московские или местные ли это силы, в силу разных причин. Партия выдвинула своего кандидата, это Илья Шмаков. Мы сделали это сразу же, как только поняли, что такая возможность будет. Прекрасная кандидатура, многие его знают, наш боец такой, Илья Владимирович. Почему не назначаются выборы? Думаю, в силу разных причин. Возможно, у кого-то в ЗАГСе есть страх, что действительно туда придет некто, кто составит конкуренцию действующему руководству. Москва, может быть, не хочет проводить, потому что сейчас, если вот начать проводить, представляете, чистое поле, ничего нет, ни выборов в Думу, ничто не мешает. Представляете, как разгуляется здесь, условно говоря, оппозиция. А если она вдруг еще объединится? А вдруг мы сейчас тут начнем какие-то слова говорить страшные? И я думаю, что вот это желание не проводить выборы, оно совпадает у многих бенефициаров. Вот. Мы наблюдаем за этим процессом. Как только возникла идея создания некой окружной комиссии, которая будет прослойкой и которая совершенно не нужна, мы тут же с рядом политических сил объединились и решили выступить против. То есть мы наблюдаем за процессом. Время еще есть, вот, но это действительно ситуация интересная. Это такая мини-сила. Серия, может быть в Петербурге. Прошу прощения за такой,
может быть, некорректное сравнение. Они обязаны этот вопрос решить до следующих выборов?
Это вообще, в принципе, не объявление выборов на освободившейся территории может быть поводом для распуска городской избирательной комиссии. Но это опять вопрос так называемой политической воли. По закону, да, нельзя. А не по закону, так почему нет? Найдут несколько крючков, которые разрешат это сделать. У нас закон не работает.
Ну да, у нас Конституция уже не всегда работает, мы об этом знали. И конечно. Без поправок она уже была...
Совершенно верно. А вы тут говорите, какая-то 21-я территория. Тут вот если вдруг срастутся интересы, или кто-то вдруг выступит таким интересантом в этом вопросе очень активным и сильным, значит, объявят эти выборы. Может, объявят это куда-нибудь к лету, когда никого не будет, где на дачах. То есть, еще раз говорю, власть не заинтересована в проведении открытых и честных выборов. Это мог бы очень интересный, любопытный кейс перед будущим выборным сезоном. Будут ли выборы в Думу в декабре или нет, не знаю, но 21-й год все равно не за горами. Знаете, как мы могли бы тут технологически порезвиться? Я их понимаю.
Будем наблюдать. Будем наблюдать. Что называется. Давайте про высшую школу экономики, которая решила запретить любые университетские медиа и ввести цензуру. А что вы думаете на этот счет? Понятно, что студенты уже выступают и против этого предложения, и...
Ну, смотрите, дело дошло и до вышки, да. Ну, ситуация в вузах давно уже одна из самых печальных ситуаций, да, и некие корпоративные документы, запрещающие студентам выступать от имени или преподавателям от имени вуза, насколько я знаю, во многих крупнейших вузах уже созданы есть. Вышка – это такой один из самых, я бы сказала так, в нашей мрачной системе просвещенных вузах.
Луч света.
Луч света. Мне интересно наблюдать за вышкой, я вот просто с наслаждением наблюдаю за ними. Ну что, ситуация очень проста. Скорее всего, после вот этой активности, после Жукова, после выступлений в защиту преподавателей, которым запрещено заниматься какими-то исследованиями, там, Навального и кого угодно, вот, наверное, кто-то из какого-нибудь там верхнего штаба, какого-нибудь Кремля постучал, сказал, слушайте, все, хватит. Ну, потому что... И руководство вуза, думаю, вынуждено сейчас что-то делать. И вот они принимают документ, который вроде бы, знаете, такой наполовину, типа ты как гражданин выступаешь, а как студент не имеешь права. Но студенты возмущаются, говорят, слушайте, как я буду говорить о том, что я вот Иванов Иван, но некто Иванов Иван из некого города, из некого вуза. Они требуют разрешить представляться, так сказать, собственным статусом и преподаватель для выражения гражданской позиции. Я бы, конечно, на месте руководителей вуза нашла бы в себе силы защитить своих студентов и не допускать этого регламента. Почему? Какие могут быть аргументы? С одной стороны, их, конечно, можно понять, потому что, да, действительно, даже в некоторых европейских университетах, там, в американских особенно, есть ограничения, связанные с выражением политической позиции. Есть такой расхожий термин «университет не политики». Но, слушайте, там ведь учатся студенты, политологи, философы, историки. Они ведь, они должны, их предметной сферой должно быть изучение этих процессов, анализ, экспертная, так сказать, характеристика какая-то. Они могут это озвучивать. Это здорово, это для вуза плюс. То есть мы лишаем тем самым их прежде всего возможности открытой научной деятельности. Или научной деятельности, которая может быть открыто транслирована во внешний мир. Это первое. Это очень серьезный аргумент. Второе. А, собственно говоря, слушайте, о чем идет речь? У нас самое страшное преступление, вы же знаете, Татьяна, это призыв к свержению конституционного строя. Они хоть раз призывали, они защищают политзаключенных, они защищают Егора Жукова, вы действительно Егору видите?
Они выходят на улицу.
Они выходят на... Слушайте, вот давайте так, вот где в их действиях, но если вдруг кто-то из них это позволит, так накажите его по имеющимся законам. И я бы все-таки на месте руководства Высшей школы экономики не делал этот шаг. А если они его даже сделают, поверьте, ничего не изменится. Слушайте, вспомните Царский сельский лицей, где учился Александр Сергеевич Пушкин и декабристы. Там был очень строгий свод правил. Там нельзя было читать книжки, которые не прошли горнила цензора и классного какого-то там руководителя. Там даже нельзя было писать стихи. Вы знаете, тем не менее, писали стихи, читали запрещенные книжки, да, а Цицерон не читал, вот, и все-таки проявляли свою гражданскую позицию. Это бесперспективно. Вот написать бумагу и сказать... Ты молчишь, что ты студент вышки. А потом где говорить? Что считается средством массовой информации? Мы же с вами. Пожалуйста, блог – это средство массовой информации или нет? Хорошо, для газеты «Известия» или там для Russian Today. Я не буду говорить, Russian Today не возьмет вот интервью этого студента.
В том-то и дело, что это
уже... А для своей страницы... А почему нет? Но это не
публичная страница.
Так, где... Они запретят вообще... Вот что-то... Как они будут расшифровывать слово публичное пространство?
Ну, я думаю, всё? Надежда на то, что человек просто испугается и на всякий случай не будет ни говорить, ни писать.
Поэтому, может быть, они сделают некий обтекаемый документ, вот. Но, не знаю, я бы все-таки думаю, что нашли бы они силы, студенты их поддержали. А студенты вышки молодцы. Должно было родиться где-то движение студенческое, которое могло стать локомотивом, заметьте, говорю, формирования гражданской позиции молодежи, которая жить в этой стране дальше. И пусть у нас нет в классическом понимании академических свобод, но нет их нигде, потому что у нас вузы всегда были государственные. Всегда ректора, вернее, в последнее время ректора назначал государство. Но вот это понятие должно сохраниться. Понятие академических свобод, где хочу, чему учу и хочу, что учу, понимаете? Потому что только у нас может быть вопрос, вернее, трагедия по поводу того, может ли ученый, например, в вузе задать вопрос, должен ли быть сдан город фашистам или нет. На вопрос имеет право каждый. Его истина будет заключаться только в том, что он должен доказать аргументированно, на фактах, могло это быть или не может. И вот это будет уже предметом спора.
Марина Анатольевна, а почему так получается, что студенты вышки вот такие, а студенты университета нашего петербургского другие? Ведь все же молодые люди. И некоторые преподаватели преподают и там, и тут.
Честно вам скажу, я не хочу сравнивать руководство вузов. Я с глубоким уважением отношусь к Ярославу Кузьминову. Просто студентам Санкт-Петербургского университета просто очень не повезло. И не повезло значительно раньше. Они живут в этих условиях в 10 лет. Поэтому такой судьбы, такой горькой судьбы у студентов высшей школы экономики не было никогда. Вот и все. А так они те же самые. И университетские классные совершенно ребята. Просто более напуганы, их меньше, и у них такая за плечами тяжелая судьба. А так они все одинаковые. Студенты молодцы, молодцы, передаю вам флюиды поддержки, держитесь.
А с флюидами поддержками мы выходим из эфира. Марина Шишкина, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», была на сегодня в студии. Спасибо.
Удачного дня.
Вы слушали программу «Особое мнение».